Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Бофт знает.
Здравствуйте, друзья! С вами Иван Панкин и Георгий Бофт. На связи по скайпу один из ведущих журналистов-политологов страны. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здравствуйте, Иван.
Напоминаю вам всем, друзья, что есть замечательный телеграм-канал, который так и называется «Бофт знает». Георгий Георгиевич лично его ведет своими руками. Так что очень рекомендую подписаться в моем личном топе.
А Иван Панкин лично ведет канал, который называется еще короче «Панкин».
Да, просто и лаконично. А что выпендриваться-то, Георгий Георгиевич? Я же не все знаю в самом-то деле. Еще кто там говорил? Я знаю, что ничего не знаю. Так что будем ориентироваться, собственно, на высшие силы, что называется. Итак, Георгий Георгиевич, скажите-ка, пожалуйста, с чем связаны задержания, громкие задержания последних дней? А там не только Тимур Иванов, один из замминистра Шойгу, а, собственно, вот и замминистра культуры Ольга Ярилова, и еще разные люди есть из правительства Москвы, тоже там замминистра. Короче, какое-то количество прям вот людей. В таможне задержание было месяц назад, очень громкое тоже, заместитель НИЦА. Скажите-ка, пожалуйста, чем все это связано, а, Георгий Георгиевич? Неужто началась какая-то тотальная чистка?
Это же не связанные между собой дела. Вот, они, может быть, связаны тем, что это экономические преступления.
Ну, как-то вот, кучно пошло, и все вот как-то вот сразу комом снежным на нас навалилось.
Да даже нет, неожиданно. Это просто такое впечатление, потому что в прессе больше не о чем писать. Смотрите, вы перечислили всего... Ну, одно громкое, конечно, дело. Замминистра обороны не каждый день арестовывают, конечно. Вот. Ну, и если говорить о бывшем вице-губернаторе Подмосковья, который курировал здравоохранение, да, то вице-губернаторов берут довольно часто. Это не из ряда вон выходящий случай. Вот. Что касается Ярилова и замминистра культуры бывшей, то дело тянется уже давно. Ее взяли в 23-м году. На мой взгляд, оно вообще достаточно странное. Оно связано с тем, что в партнеры пушкинской карты, там же вы знаете, что это такое, хотя уже вышли из этого возраста, а я-то уж тем более. Вот. Но тем не менее, там 5000 кладут молодым людям от 14 до...
Какого-то количества денег кладут, да, и они могут ходить по культурным заведениям.
До 22 лет, вот их можно там потратить, но нужно быть партнером Министерства культуры, чтобы там вот разрешили тебе там тратить эти деньги. А вот этот музей мороженого, он не был партнером, и его считали не музеем, а... Вроде как его надо было исключить, она не исключила, ну и так далее. Все вот это канитель. Это отдельно стоящее дело, оно, на мой взгляд, довольно мелкое. Там, мне кажется, личные какие-то склоки и счеты присутствуют. А вот Тимур Иванов, это, конечно, рыба крупная. Ну и это самое, куратор из Подмосковья здравоохранения тоже не мелкая рыбешка.
Зампредседателя правительства Подмосковья Стригункова?
Да. Угу. Да, Стригункова. 125, по-моему, миллионов рублей ей вменяют в качестве взятки. Приличная сумма.
Речь идет о сумме в 150 миллионов рублей, Мэш пишет.
Ну, там по-разному оценивают, да.
125. Ну, какая разница, впрочем, 125-150?
Много, много. У нас таких денег нет.
Да, что есть, то есть. Точнее, чего вот нет, того нет.
Что касается Иванова, то там конкретной суммы-то, в общем, и даже не указано. И в этом плане доказательная база пока выглядит, ну так, я бы сказал, рыхловато. Я готов вас поддержать в вашем политическом наиве и сказать, что да, конечно, кому-то в какой-то момент надоело. Да сколько можно уже терпеть этого нахала, который там фоткается со своими то ли женами, то ли любовницами, значит, то ли еще кем-то на фоне роскошных интерьеров и вообще ведет вызывающе роскошный образ жизни. Давайте-ка его возьмем. Но почему именно сейчас возникла эта мысль, хотя это все было известно всем давно? Вот именно этот момент и толкает меня, циничного, конечно, гораздо более, чем вы, в сторону продвижения версии о неких политических интригах вокруг этого действия.
Ладно, будем ориентироваться в этом смысле на вас, как на более старшего, опытного
коллегу. Нет, будем ориентироваться все-таки на Следственный комитет и ФСБ. Они нам все расскажут.
Ну, вот вы знаете, они часто жадничают в информационном плане. Вот, приходится додумывать.
А, кстати, было бы интересно увидеть официальный пресс-релиз Минобороны. Его что-то нет до сих пор.
Скорее всего, хоть его и нет, наверняка я сейчас вот в перерыве залезу на сайт Минобороны и там в разделе руководства посмотрю, не удалена ли страничка
господина Иванова. Она, по идее, должна быть удалена, потому что Шойгу отстранил его от должности.
Да, вы знаете, что, во-первых, попасть на сайт, я уже который день это замечаю, попасть на сайт Минобороны очень тяжело, подключение не защищено, мне предлагают вернуться к безопасной странице, я сейчас попытаюсь это сделать.
Вы через Бранца зайдите.
Ну, хватит, так вот, иронию над Виктором Николаевичем я категорически запрещаю.
Это не ирония, я серьезно говорю, вы просто воспользуйтесь, у него же там хорошие связи, пусть он расскажет. Так,
что, я просто хочу на сайт зайти, почему я не могу действительно пытаюсь зайти?
А чего
зайти туда на... Я хочу посмотреть, есть Иванов в разделе руководства или нет.
Да нет уже, как он может быть в разделе руководства, если его отстранили? Раз отстранили, значит, и страничку отстранили сразу же.
Ну, вот сейчас проверим. Я смотрел еще, правда, до приказа Шойгу, он там был.
Тут я верю в оперативность как раз, но хотелось бы пресс-релиз какой-то. Вот Коношенков там что-нибудь сказал бы, например, то еще там.
Так, через телефон получилось. Открываем, значит, руководство. Я нажимаю эту кнопочку. Сейчас мы все увидим. Одно мгновение, друзья. Вот все прогружается медленно. Медленно. Иванов Тимур Вадимович присутствует, миленький. Вот, пожалуйста.
Ну, это там просто интернет-команда какая-то, я не знаю, шараш какая-то.
Какая-то, пожалуйста. Отвечает за организацию и далее по тексту управления.
И никаких примечаний о его судьбе печальной.
Абсолютно. Нет. Осуществляет в настоящем времени. Также иные полномочия в соответствии с регламентом Министерства обороны России.
И даже не указано, что он отстранен.
Я не знаю, Георгий Георгиевич, вот какие-то, видимо, да, интернет-войска.
Ну, как не очень как это может быть, если распоряжение министра есть, а на сайте это не учтено?
Вы же видите, при вас сайт был открыт. Вот, пожалуйста, я могу скриншот вам сейчас отправить в перерыве, честное слово.
Не надо вашего скриншота, вы еще какой-нибудь вирус туда запустите. Не надо.
Конечно,
Я вам верю на слово. Более честный
и чем даже вы. Нет, ну как же.
Конечно.
Я же этот, политрук, как я могу быть? Вы же меня политруком называли, что-то забыл. Как я могу быть честным?
Да.
Мое дело – это политическая работа.
Так. Да.
Идем дальше, о том, что с вами заговорились. На статью точно наговорились. Фу, на нас простят. Все это был юмор, друзья. И искусственный интеллект, и дипфейки. О. Короче, что там будет с нашими активами в Америке? В Америке. Говорят, их конфискуют, но права не имеют. Упадет ли авторитет Америки после этого? Уйдут ли от них, отвернутся ли инвесторы? Ну и вот это вот все. Возникает такой вопрос. Принято историческое решение Байдена, правда, пока не подписанное, по поводу конфискации российских активов, но не тех, что были заморожены Западом, то есть всем коллективным Западом, а там порядка золотовалютных резервов, да, на 300 миллиардов и не рублей, разумеется. Соответственно, возникает вопрос, арестуют, скорее всего, в пользу Украины американские, да, там сумма какая-то не очень крупная, но она есть, все равно неприятно.
5-6 миллиардов. Да. 5-6 миллиардов. Да, смотрите, что в законе написано, который принял Конгресс и подписал Байден. В законе написано, что президент может конфисковать, обжаловать это решение владельцам активов, можно будет в течение 60 дней в суде округа, федерального округа Колумбия. То есть это не автоматическая конфискация, которая прямо сейчас следует, а это зависит от действий администрации США. Вот когда она примет соответствующее решение своей исполнительной властью. Если примет, то вот уже дальше будем говорить. Соответственно, такое право Конгресс президенту дал. Воспользуется ли он им, когда он им воспользуется, это пока неизвестно. И не станет ли это предметом всякого торга и так далее и тому подобное. Могут конфисковать, допускаю. Значит, но сумма для мирового сообщества, конечно, представляется не очень значительной. И такого катастрофического последствия для Америки это, конечно, не нанесет. Там сразу все не побегут из американских ценных бумаг от этого. Но, конечно, на ус намотают. И страны, которые могут стать жертвами таких действий, они, конечно, будут действовать более осторожно.
Начнут ли потихоньку выводить активы из Соединенных Штатов?
Ну, смотрите, китайцы...
30 секунд, Георгий, 30 секунд, коротко.
Да. Китайцы уже потихоньку выводят. Просто дело в том, что вывести некуда. Такое огромное количество бабла девать некуда.
В Россию.
Его негде пристроить.
В Россию.
В Россию, ну, опять же, для полиинформации детского сада. Да, конечно.
Ладно, пауза у нас. Вернемся, Иван Панкин и Георгий Бовт с вами.
Знает.
Иван Панкин и Георгий Бовт, один из ведущих журналистов и политологов страны. Продолжаем разговор. Телеграм-канал Георгия Георгиевича называется «Бов знает, как эта передача». Подписывайтесь, очень рекомендую. Моя личная рекомендация вам, друзья. Так, Георгий Георгиевич, про активы, которые в пользу Украины конфискуют Соединенные Штаты Америки. Активы, разумеется, наши. Добавите что-нибудь или дальше идем?
Ну, когда конфискуют, тогда и обсудим. Дело сложное на самом деле. Проблема в том, что у нас нет столько суверенных активов. Вообще их практически нету. Поэтому симметрично ответить тут нельзя.
А мы говорим, что ответим. Более того, знаете, кто говорит, что Америку ждет ответ? Говорит замглавы МИД Панкин. Да. Ясно вам? Наверняка слышали.
Да, конечно, фамилия известная. Дело в том, что скорее тут по судебной части надо действовать, потому что такая конфискация действительно, в общем, может с трудом устоять в судах. Ну, если, конечно, их по справедливости рассматривать.
А будут они по справедливости рассмотрены?
Ну, посмотрим. Я бы шел именно этим путем, судебным, поскольку другим путем, в общем, особенно идти-то и некуда.
Вспомним историю с Венесуэлой, Георгий Георгиевич.
Нету собственности суверенной, ни американской, ни европейской.
Хорошо. Чуть позже расскажете мне, что это значит. А пока вспомним конкретный пример.
Если бы американская ФРС хранила здесь золотовалютные резервы в России, тогда можно было бы их тоже в ответ конфисковать. А так, ну хорошо. Ну вот работает там какой-нибудь магазин «Ашан». Он говорит, мы будем работать и дальше, мы никуда из России не уходим. Что его, конфисковывать, что ли?
Нет, конечно. Это французы, по-моему, да?
Вот о том и речь. Те, кто здесь остались работать в России, они, в общем, какую-то пользу, мягко говоря, приносят. За что же их наказывают?
Да, я согласен. По поводу Венесуэлы. Была же история, сколько лет, 5 назад, когда Николаса Мадуро хотели американцы проклятые и западный мир сместить и поставить на его место некоего господина Гуайдо. Вы наверняка помните всю эту заварушку.
Да, старика Гуайдо, кто же не знает.
Ничего себе старика, он моложе меня. Так вот, Георгий Георгиевич, тогда же тоже была история с конфискацией. То есть опыт-то какой-то есть, и что получилось как-то спорить через суды или без судов. Причем там и личное имущество Мадуро тоже было заморожено. И, по-моему, с концами. И золотовалютные резервы страны Венесуэлы тоже были заморожены.
Нет, они арестованы. Они арестованы, но не конфискованы. Ну, так же, как и авуары Ирана, они тоже арестованы, но тоже не конфискованы уже 40 лет, между прочим.
А до каких пор это будет продолжаться, вот этот арест?
Ну,
у него есть срок годности какой-нибудь?
40 лет – это, считай, практически вечность. Поэтому перспективы, когда их разморозят, я пока не вижу. Но арест – это не конфискация. Ну, чисто юридически. Поэтому подлежит обсуждению дальнейшему. Да. Вот, например, тут Байден как раз перед атакой Ирана против Израиля разморозил, между прочим, 10 миллиардов иранских долларов.
Ничего себе.
Да. Вот так. Такой старик, понимаешь, непоследовательный.
Кстати, насчет этого старика, с учетом, скажем так, нового витка судебных преследований Трампа, поговаривают, что очень возросли шансы Байдена, и с учетом того, той политики, которую он сейчас проводит, а это решительная политика, у Байдена есть все шансы устоять и даже переизбраться.
Ну, не знаю, как все шансы, но шансы его действительно возросли. Трамп пока успешно долбает в судах, будут долбать до ноября месяца, а потом и позже ноября будут долбать. Поэтому шансы Трампа скорее идут вниз, а шансы Байдена идут вверх. Вот такой расклад получается. Для нас не очень веселый, наверное.
Ну, не знаю, как насчет веселый и невеселый. Когда в прошлый раз Трампа выбрали, мы как-то после этого не веселились особенно, если честно. Но, конечно же, хотелось бы нам избавиться от Байдена, потому что уже просто надоели эти шутки про то, как он в очередной раз споткнулся на трапе.
Посадить тогда.
А будет ли какая-то конкуренция тогда у Байдена на выборах? Скажите, пожалуйста.
Конкуренция будет, потому что Трамп так и так будет идти. Но если не Трамп, если, например, он вдруг снимется с гонки, или его там убьют,
посадят.
Ну, посадят, он может из тюрьмы баллотироваться, там такие законы. Вот, его может сменить там кто-то в последний момент в срочном порядке, теоретически. Может быть, это, кстати, будет кандидат и посильнее Трампа, между прочим, против Байдена. Вот пока такой расклад. Байден вообще, конечно, несмотря на весь свой возраст, он действует вместе со своей командой, конечно, не один. Достаточно расчетливо, хладнокровно. Вы только посмотрите, как он терпеливо полгода продавливал пакет вот этот украинский, израильский там и тайваньский, да? Какие интриги были проведены, в результате всего получилось.
А как вы вообще оцениваете, вот так вот вы можете довольно здраво и вдумчиво оценить реальную работу, которую проделывает Байден? Ведь, как выясняется, он не так прост, как кажется. Спотыкается он, поднимаясь по трапу или спускаясь?
Я всегда говорил, что он может даже в коматозном состоянии, просто на одних инстинктах, благодаря своему колоссальному политическому опыту, принимать вполне здравые решения. Это очень расчетливый, очень какой еще?
Расчетливый,
в меру циничный, кстати, в меру идеалистичный политик, который проводит довольно последовательно тот курс, который хочет проводить. И команда его работает, надо сказать, достаточно эффективно. К нему, кроме того, что он спотыкается, путает там страны и города, а также
общается с призраками.
Общается, может быть, с призраками, да, все остальное, больше к нему претензий никаких нет.
Политика. Это ведь и правда смешно всегда. Я постоянно делаю замечания коллегам, которые там говорят: посмотри, Байден идиот. Я говорю, был бы идиот, давно бы уже Америка пала, но что-то стоит, сволочь.
Этот дедушка настолько мудер при этом, по большим вопросам, по крупным вопросам, что на самом деле просто удивляешься, насколько они проводят ту политику, которую хотят.
Так. Хорошо, идем дальше.
Всяких каких-то эксцессов и закидонов. Вот что хотят, то и делают.
Америка, значит, не пойдет, не умрет пока что. Байден за этим проследит. Покуда живой, я имею в виду. Но вот с Европой, возможно, все будет иначе. По крайней мере, заявление Эммануэля Макрона. Это такой президент французский. Наверняка слышали. Он тут сделал очередное интересное заявление. Значит, цитирую. «Риски быть ослабленными, даже вытесненными в ближайшие годы велики. Мы должны ясно осознавать, Европа смертна и может умереть». Конец цитаты. Когда загнется-то Европа-то, Георгий?
Макрон принял, это еще и Ницше все предрекал, закат Европы.
Еще Макрон столько же ждать, я устал.
Да, еще она и вас переживет, и меня-то уж тем более. Вот. Он взял на себя роль такого мальчика, который все время кричит «волки-волки», и все время говорит, что надо срочно спасать Европу от полчищ, которые насылает на нее русский правитель. Мариуполь, надо отправлять войска на Украину, ну, вернее, может быть, придется отправлять войска на Украину и так далее. Ну, примеряет на себя такую роль помощь Деголя с Наполеоном. Ну, не знаю.
Ничего себе. Вы сравнили его, да даже если по отдельности сравнивать, да, с Наполеоном и с Деголем.
Я говорю о его субъективных интенциях, а не то, как это выглядит на самом деле.
А как вы оцениваете политический, я имею в виду, если вот рассматривать, уровень Макрона как политического деятеля, как вы его оцениваете?
У него задача не проиграть с треском выборы в Европарламент, где у правых достаточно, французских правых в том числе, у них достаточно серьезные есть шансы на успех. Отсюда попытка занять более решительную позицию, которая, по идее, нравится как раз избирателям правых. Отсюда вся эта риторика. Что касается его рейтинга, то он достаточно низок, действительно. У французов к нему много вопросов по части экономической политики, там, пенсионной реформы и так далее и тому подобное. Ну, и можно и переизбираться на третий срок, на четвертый и на пятый. Он до 27-го года посидит, да и уйдет на пенсию.
Ничем особенным не отметится, но шанс один есть, который он, судя по всему, хочет использовать.
А он хочет вот отметиться. Он хочет отметиться тем, что он сыграл какую-то роль в урегулировании украинского кризиса.
Отсюда например, все... введением туда французских войск.
Ну, как вариант.
Он серьезно настроен на этот счет? Минута.
Он всерьез не исключает такого варианта. Ну, и я тоже не исключаю такого варианта. Я еще и в 22-м году говорил, что если конфликт затянется надолго, то рано или поздно там окажутся войска НАТО.
А войска НАТО французские разве не в отрыве от НАТО туда пойдут? Или прямо вот в составе?
Могут пойти и в отрыве. Ведь может быть вообще иностранный легион, который подчиняется непосредственно президенту и не является контингентом НАТО. Но может выполнять там определенные военные функции. И, с другой стороны, служить так некто отстраненно. Да, это как бы не вооруженные силы Французской Республики, да, а это вот какие-то там
наемники. Иван Панкин, Георгий Бовт. Вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь.
Бовт знает.
Продолжаем. Иван Панкин и Георгий Бовт, ведущий журналист и политолог России, телеграм-канал «Бовт знает», точно так же, как и наша программа. Пожалуйста, подписывайтесь на телеграм-канал, рекомендую.
И телеграм-канал Панкин тоже есть такой.
Если надоест Бовт, то, конечно, да, приходите ко мне. Так раньше, ну, по крайней мере, было.
Потому что они в какой-то мере диверсификация идеологических взглядов, скажем.
Умеете вы применить словечко, так как вот других русских не нашли, да, вот, чтобы использовать. Обязательно надо сказать про какие-то сентенции. Вот, нужно с простыми людьми, нужно простым языком общаться.
Как говорил Дэн Сяопин, пусть расцветают 100 цветов, а мы можем сказать, что пусть расцветают 100 телеграм-каналов.
Нет, 100 не надо все-таки. Давайте пока на двух сосредоточимся. И знаете, какой вопрос? Можно ли всерьез считать, что прямо сейчас мы наблюдаем новый виток эскалации специальной военной операции, ну, то бишь войны, если смотреть с двух сторон на происходящее. Я, конечно же, имею в виду, что не только там угрозы французской стороны по поводу вот этого самого пресловутого французского легиона, НАТО и так далее и тому подобное. Я говорю вот про свежие новости относительно 100 новых ракет АТКМС, про новые системы Патриот. Ну, Патриот меня в меньшей степени волнует. А вот АТКМС – это серьезные дальнобойные ракеты, которые американская страна, как нам сообщает New York Times, кажется, тайно передала украинской стороне. А там, где 100, там и 150, и 200 даже, как мне кажется. И если прямо сейчас мы видим эти новости из СМИ, даже из американских, это значит, что действительно эти ракеты уже там. И прямо сейчас, сегодня, завтра, послезавтра могут полететь на какие-то объекты в России. В том числе на Крымский мост. А нам часто угрожают Крымским мостом. Если угрожают, скорее всего, до дела-то дойдет. Дай бог, перехватим. А может быть и нет, к сожалению. Так вот, наблюдаем ли мы новый виток эскалации? И чем ответим, как вы считаете?
Я, к сожалению, не знаю точной статистики верифицированной перехвата ракет «Атакамс». Наверное, это надо в Минобороны обратиться с этим вопросом.
Ну, вообще перехватываем. Одну пропустим, допустим, потом приноровимся. Наше ПВО умеет это делать.
Ну, не хотелось бы, чтобы...
Да, в принципе.
Пропускали, да, одну или две там, потому что они достаточно мощные. На мой взгляд, пока нет, это не является эскалацией, это продолжение прежней тактики, которую союзники Украины придерживаются с самого начала, дать столько оружия, чтобы она могла продолжать сопротивление, но не смогла переломить решающим образом, подчеркиваю, ход военного конфликта в свою пользу. Вот. Ну, я не знаю, сколько такого оружия надо дать, но тем не менее, вот это тот минимальный набор, который необходим для выполнения этой тактики. Поэтому нынешнее состояние конфликта я бы оценивал как продолжение так называемой позиционной войны, это термин устоявшийся. Вот мы тут ничего не нарушаем. Эта фаза будет преодолена в случае, если какая-либо из двух сторон перейдет к каким-то решительным действиям и добьется в них успеха, решающего успеха. Пока этого не происходит.
Но ведь до этого не звучали заявления о том, что украинская сторона, от НАТО не звучало таких заявлений, от Столтенберга, главы генсека этой организации, этого альянса военного блока, не звучало таких слов, что Украина имеет право наносить вглубь России удары, в том числе новыми ракетами.
Да, это новая риторика.
Хоть он и оговаривается, что по военным объектам. Но мы же с вами понимаем, вот про Крымский мост они открыто говорят, это не военный объект.
Ну, слушайте, вот по Белгороду бьют каждый день. Там идет совершенно неизбирательный обстрел.
А я же был, вы пропустили, наверное.
Нет, я не пропустил. Я слежу за вашими передвижениями, хотя жучка вам никуда не внедрял.
Слава богу.
Я вижу, что вы делаете. Я наблюдательный. Вот вы были и в Белгороде, и в Курской области. Вот,
и в Брянске тоже, Брянскую
посетили. И в Брянской, да, были тоже. Поэтому там неизбирательные идут обстрелы. Что касается того, там, есть ли и нужно ли Украине формальное разрешение для удара к Крымскому мосту, то мне это неизвестно. Вот. А какие там идут переговоры, и никто это не знает. Есть ли там какие-то тайные договоренности, тайные запреты, тайные ограничения, или там полный карт-бланш, куда хочешь, туда и стреляй, этого мы не знаем. Это мы узнаем только по факту.
Звучит угрожающе.
Ну, когда американцы говорят, что они не рекомендуют стрелять по НПЗ, то, ну, мы видим, что если это, так сказать, просьбы, да, то они не выполняются. С другой стороны, мы не видим, что обстрелы НПЗ происходят каждый день в массированном масштабе. Это пока что отдельный удар. Поэтому как оценивать вот эти заявления, да, я не знаю. Тут может быть какая-то информационная просто контрпропаганда или еще что-то. То же самое с Крымским мостом. Технически у Украины сейчас есть средства для нанесения ударов по Крымскому мосту. Вот это скорее надо констатировать. Это и ракеты Storm Shadow, например. Которые, ну вот, на сегодня, на 25 апреля, на 9 часов вечера московского времени пока не использованы. А что будет дальше, мы опять же не знаем, мы гадаем. Это военные планы, их не наши.
Я, может быть, неправильно понял, Storm Shadow и Scalp, французская версия английской ракеты Storm Shadow, применяются активно против новых по новым регионам, по объектам на новых регионах наносятся удары.
Да. Применяются, но по Крымскому мосту их пытались применять.
Да.
А сейчас пока не... Вот
все.
Сегодня...
Да, пока да, все вот, поняли. Пока вы хоть и возражаете, когда я задаю военные вопросы, но сами же пишете у себя в телеграм-канале, Бов знает, я не могу не спросить. Действительно волнующая новость. Президент Азербайджана, сам никто его за язык не тянул, Алиев, заявил, что Баку не поставлял и не будет поставлять оружие Украине, хотя такие просьбы были. И на этом фоне возникает вопрос, был же скандал, когда один украинский военкор, да, у Украины, оказывается, есть военкоры, но тем не менее, публиковал информацию, как он находился на территории завода организации под названием «Палладиум». Это военная организация, которая как раз военщиной всякой занимается, где были снаряды для якобы украинской стороны. Потом и Азербайджан, и, собственно, вот эта азербайджанская фирма «Палладиум» отдельно опровергали эту информацию. Тем не менее, осадочек остался. Мы знаем, что у Азербайджана накоплены, так как они готовились к большой продолжительной войне в Карабахе с Арменией, накопились какие-то вооружения на складах, соответственно. И плюс они промышленность переводили немножко на военный рейс. Не то чтобы глобально, но тем не менее. Плюс им Турция помогала, мы все это прекрасно знаем. И есть подозрение, что у Азербайджана есть излишки, которые куда девать? Правильно, на Украину.
Подозрения такие всегда есть. В свое время были слухи про то, что сербское вооружение, какое-то снаряды.
Я лично, Георгий Георгиевич, когда был в Шебекино уже, ну, летом, когда обстреливали активно, когда шла эвакуация, общался там с человеком из контрразведки, который из Козинки изгонял ДРГшников, он лично мне показывал фотографии, и я их, кстати, публиковал, они есть, где, уже не помню, кажется, гранатомет сербский был, собственно, вот прям мы его видели.
Опять же, надо отличать официальные поставки от неофициальных поставок и контрабанды.
У нас 50 секунд, вот, коротко, пожалуйста.
В мире вращается очень много нелегального оружия, которое может третьими окольными путями, без санкций официального правительства, более того, вопреки этим санкциям, попадать в те или иные воюющие страны. Это так же, как с Старлинком Илона Маска. Он не давал санкции на использование ее российской армии. Но, тем не менее, трофейные...
Старлинки у нас появляются, это правда.
Вот так же и со всем остальным.
Коротко, Азербайджан все-таки, как вы считаете, скорее поставляет Азербайджан оружие Украине или скорее нет? 10 секунд, да, нет?
Азербайджан не поставляет оружие Украине, но азербайджанское оружие может нелегальными путями, контрабандными путями каким-то образом
туда попадать. Иван Панкин, Георгий Бовт были здесь, остались довольны. До свидания.
Бовт знает.